18:07 в эфире программа «Время свободы». Активисты левых организаций провели свою первую акцию в новом году в Москве. В Казани прошел митинг протеста против урезания социальных льгот для пенсионеров. Соединенные Штаты выражают все больше опасений в связи с военно-политической активностью Ирана в последние дни. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. В Москве активисты левых организаций провели митинг в память о событиях января 1905 года, положивших начало Первой русской революции. Представители российской оппозиции выразили поддержку участникам протестных акций в казахстанском Жанаозене, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Виталий Камышев.
В согласованной со столичными властями акции у метро улица 1905 года приняли участие несколько сотен активистов левых партий и движений. Один из организаторов акции, координатор Левого фронта Сергей Удальцов, считает, что о событиях начала прошлого века помнить необходимо, потому что власть, по его мнению, и сегодня готова прибегнуть к силе, используя различного рода провокации.
Уже 100 с лишним лет назад произошли те трагические события, и мне представляется сегодня очень уместно о них вспомнить. После 4 декабря начался серьезный рост протестных настроений. Тысячи людей стали выходить на улицы, особенно заметно это в Москве, еще в ряде крупных городов. И, конечно, сейчас у многих появляется соблазн вот этот протест использовать в своих личных, корыстных целях. Но мы не будем проводить прямые аналогии с попом Гапоном. Я считаю, что единственная гарантия того, чтобы наш общий протест не был кем-то использован, как это неоднократно уже случалось в нашей истории, это, во-первых, максимальная открытость, консолидированность наших действий. Не допускать, всячески пресекать какие-то кулуарные контакты отдельных представителей гражданского оппозиционного движения с властью. Это создание прозрачной структуры принятия решений. Мы сейчас над этим работаем. Я надеюсь, к середине января, по крайней мере, в Москве будет создан гражданский комитет.
На акции российских левых шла речь и о недавних событиях в Казахстане, где в городе Жанаозен при разгоне акций протеста погибли люди. Вот что сказал выступивший на митинге в Москве лидер социалистического движения Казахстана Айнур Курманов.
Я хотел бы поблагодарить все левые организации, которые здесь присутствуют, представители всех профсоюзов, которые оказали серьезную поддержку борющимся рабочим нефтяникам Мангыстауской области. Сейчас действительно в Казахстане произошли действительно исторические события, которые повлияли на весь ход истории самого Казахстана и, возможно, стали предвестником казахской революции.
На митинге выступил также председатель ЦК профсоюза трудящихся мигрантов России Ренат Каримов. Нельзя было не обратить внимания на то, что на акции преобладала символика РКРП, Левого фронта, Союза коммунаров и движения «Социалистическая альтернатива», а среди организаторов значился «Альтернативный московский горком КПРФ». Официальное же руководство компартии и фракции КПРФ в Госдуме от массовых протестных акций вместе с другими представителями оппозиции пока дистанцируется. Это не идейная принципиальность, а что-то совсем другое, убежден философ и публицист Виктор Арсланов.
Вот как раз тут пример непринципиальности, ибо они принципиальны там, где люди должны объединяться. Вместо лозунга «всем протестовать против нечестной власти» происходит такое незаметное разъединение, размывание оппозиции якобы по принципиальным причинам. Если в концлагере люди объединяются и выходят на площадь в протесте против начальства лагеря, то представьте себе какого-нибудь принципиального человека, который продолжает сидеть на нарах и говорит: «Я не пойду на площадь, потому что мне не ясны отношения этих людей к Марксу, к кому-нибудь еще». Такая принципиальность вызывает очень серьезное подозрение, что человек желает просто сохранить свое место при хлеборезке, как Солженицын писал.
Виктор Арсланов верит в то, что объединение всех оппозиционных сил в России возможно.
Всякая неправедная власть пользуется разделением низов как раз по каким-то неглавным вопросам. Или, может быть, очень важным, но уводящим в сторону от непосредственной задачи протеста. Чтобы нарушить эту вековую тактику, которая известна со времен римских цезарей, следует противопоставить прямо противоположную тактику, то есть объединение всех людей по главному гражданскому вопросу. Ну, в настоящее время это очень ясный для всех лозунг «За честные выборы». Под этим лозунгом могут объединяться люди самых различных убеждений. Православные, буддисты, католики и так далее. И атеисты, разумеется, тоже. Все люди, которые выступают за то, чтобы политика была не грязным, а честным делом. Честная политика – основа всякого гражданского общества, если это общество заслуживает такого названия. Просто людям для выяснения очень важных вопросов необходимо товарищеское единство. Вот когда это товарищеское единство по гражданскому вопросу возникает, тогда и можно спокойно, аргументированно, без крика и обмана решать очень важные мировоззренческие вопросы, в том числе такой острый вопрос, как национальный.
Считает философ и публицист Виктор Арсланов. В Новосибирске уже создан гражданский комитет, в который вошли представители не только внесистемной оппозиции, но и парламентских партий, рассказывает политолог Алексей Мазур.
И даже представители ЛДПР принимают участие в таких митингах. Вообще в Новосибирске традиция таких уличных протестов массовых, она несколько старше, потому что у нас были массовые выступления пенсионеров, которые протестовали против ограничения льготного проезда. Были достаточно массовые выступления, и уже тогда появилась такая тенденция, что как только выходит большое число людей на улицу, к ним приходят члены всех партий, системных, несистемных, всех с флагами, с своими лидерами, они выступают перед этими людьми. И если они на первых порах присматриваются, а если там люди, а что это, а кто это, то потом все равно выходят, так как они видят в этих людях аудиторию, перед которой можно выступить и попытаться привлечь под свои знамена. Ну и эта традиция, она уже сама по себе появившись, так сказать, не прекращается. То есть мы видим в одной колонии идущих националистов, солидарность, левых, правых, все вместе идут.
Это был рассказ политолога Алексея Мазура о совместных действиях оппозиции в Новосибирске. На митинге были приняты две резолюции, одна из которых в поддержку рабочих Жана Азена будет передана в посольство Казахстана. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Москве сейчас 19:15 вечера. Я напомню вам заголовки главных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве несколько сот человек вышли сегодня на митинг в память о событиях 9 января 1905 года. На юго-западе Москвы в результате взрыва и пожара в ресторане на Новочеремушкинской улице погибли 2 человека, 15 пострадали, взорвался бытовой газ. В Чечне в ходе спецоперации в горах Веденского района убиты, по последним данным, 5 боевиков. В Берлине проходит встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и французского президента Николя Саркози. Цель встречи – согласовать позиции перед важнейшим европейским саммитом 30 января. В центре внимания Меркель и Саркози – методы стимулирования роста европейской экономики, которую, по прогнозам экономистов, ждет рецессия. Верховный лидер Ирана Айатолла Али Хамени вновь заявил, что возможное ужесточение санкций против Ирана со стороны Запада не приведет к отказу Тегерана от своей ядерной программы. Выступление Хамени транслировалось по национальному телевидению Ирана. В Польше попытался покончить с собой военный прокурор. Это произошло после пресс-конференции, в ходе которой он критиковал работу журналистов, освещавших расследование катастрофы под Смоленском польского президентского лайнера 10 апреля 2010 года. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 23 часа в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по понедельникам. Это «Американский час» с Александром Генисом. Тема сегодняшнего выпуска – «Выборы 2012. Битва за Айову». Репортаж с размышлениями. Обзор трудов о Северной Корее в книжном обозрении Марины Ефимовой. Нью-йоркский альманах «Шпион, выйди вон, образ врага». Тренды, классическая музыка для новых слушателей, Петербургская консерватория в США, Артур Рубинштейн. Таковы темы сегодняшнего американского часа «Поверх барьеров» с Александром Генисом. Слушайте в 11 вечера по Москве и не пропустите. Ну, а нашу программу продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовила моя коллега Александра Вагнер. Александра, давайте начнем с Ближнего Востока. Что пишет западная пресса о результатах деятельности миссии Лиги арабских государств в Сирии?
Миссия в Сирии широко освещается в западных газетах. Daily Telegraph сообщает о том, что Лига арабских государств отказалась отозвать своих наблюдателей, несмотря на призывы Сирии заменить их представителями ООН. На днях были также обнародованы предварительные результаты проведенного в стране расследования. Его смысл сводится к тому, что режим Башара Асада не собирается остановить насилие, так как сирийская армия отказалась вывести войска из центров городов, в которых проходят наиболее массовые протесты. Приведу цитату из Daily Telegraph. «С того момента, как миссия Лиги арабских государств прибыла в Сирию, продолжаются убийства сотен участников протестов верными режиму силами безопасности. Наблюдатели не раз подвергались критике, что режим использовал их в своих интересах. Миссии также не удалось найти решение, как прекратить убийства. Это привело к тому, что многие члены сирийской оппозиции заявили об утрате доверия к Лиге арабских государств. Оппозиция призывает, вместо того, чтобы бороться за принятие резолюции по Сирии Советом Безопасности ООН, добиться создания зон безопасности, чтобы защитить протестующих». Конец цитаты. Daily Telegraph также пишет о том, что на руку режиму Асаду сыграл и прибытие в сирийский порт Тартус российской военно-морской флотилии во главе с авианосцем. Издание сообщает, как это событие было воспринято сирийскими властями. Цитирую. «Сирийские государственные СМИ возвещали о прибытии флотилии как о доказательстве взятых Россией союзных обязательств. Сирийское информационное агентство САНА цитировало слова одного из командующих Владимира Якушина о том, что прибытие кораблей – доказательство дружбы между двумя странами и выражение солидарности с сирийцами». Конец цитаты. Газета называет Россию важным союзником режима Асада, союзником, не обращающим внимания на то, что с момента начала протестов в Сирии были убиты почти 6 тысяч человек. Daily Telegraph так объясняет причины, почему Москва продолжает оказывать Сирии поддержку, в то время как мировое сообщество обсуждает введение новых санкций против Дамаска. Снова цитата. «Порт Тартус как раз и является причиной, почему Москва с энтузиазмом решила поддержать Дамаск. Это старая военно-морская база времен Холодной войны, может использоваться в противовес американскому морскому господству в Средиземноморье». Конец цитаты.
Александра, а другие издания комментируют причины, по которым российская военно-морская флотилия отправилась к берегам Сирии?
Да, конечно. Например, газета «Гардиан» называет сразу несколько причин, почему Россия выступает против введения более жестких санкций в ответ на действия сирийских властей. Издание считает, что главными являются экономические причины. Цитирую. «Кроме оружейных контрактов на общую сумму 4 миллиарда долларов, по данным газеты Moscow Times, общий объем российских инвестиций, вложенных в сирийские энергетические и туристические секторы экономики, а также в инфраструктуру, в 2009 году составил более 19 миллиардов долларов. Российская компания «Стройтрансгаз» сооружает предприятие по переработке природного газа в 200 километрах к востоку от Хомса. Еще одна российская компания «Татнефть» в прошлом году начала закачивать сирийскую нефть и пообещала вложить еще около 13 миллионов долларов для открытия нефтяных колодцев около границы с Ираком». Конец цитаты. Из-за инвестиций, по мнению газеты, Россия опасается того, чтобы в Сирии был повторен ливийский сценарий или началась гражданская война, как случилось во второй половине прошлого века в Ливане. Издание цитирует слова российского адмирала Виктора Кравченко, что наличие в регионе любой другой группы войск, кроме НАТО, может быть полезным, так как это предотвратит вооруженный конфликт. Слова Кравченко не столь ненормальны, как кажется на первый взгляд, пишет «Гардиан». Развертывание военно-морских сил России не идет ни в какое сравнение с НАТО. Конец цитаты. Это была статья, анализирующая заход кораблей военно-морского флота России в сирийский порт Тартус.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовила и представила Александра Вагнер. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в Казани прошла акция против ограничения льгот пенсионерам на проезд в транспорте. Акцию поддержали местное отделение сразу нескольких политических партий. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Казани Олег Павлов.
Даже по самым скромным оценкам, на акцию протеста на площади Свободы в Казани вышли не менее 1000 человек. Но большинство присутствующих называет другую цифру – 2-2,5 тысячи митингующих. При этом на митинге были не только пожилые люди, но и горожане среднего возраста и молодые. Лидер татарстанского отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатулин такую активность граждан называет естественной.
Лозунги такие: «Казань, город университет, не играть своих жителей». Требуем отменить постановление о 30 поездках халиков. Не стыдно грабить пенсионера. Народ связывает результаты выборов действиями правительства.
Действительно, на митинге в Казани бросались в глаза лозунги «Один сытый единорос равняется 100 голодным пенсионерам» и «Выборы прошли, можно грабить». Возмущение людей вызвало постановление Кабинета министров Татарстана 19 декабря, согласно которому количество бесплатных поездок на городском транспорте сократилось до 30 в месяц. Лидер движения, общественный активист Айрат Земилов напоминает, что проезд в Казани один из самых дорогих в стране – 18 рублей.
Понятно, что пенсионерам, которые и работают, и в принципе ездят родственникам, этого мало.
Если учесть, что цены и на остальные услуги, продукты в Казани сравнялись или даже превзошли московские, а зарплата, несмотря на официальные заверения, редко превышает 15 тысяч рублей, то отмена или ограничение льгот воспринимаются крайне болезненно. Многие полагают, что власти Татарстана таким образом экономят средства на подготовку к универсиаде. Митинг заявили и провели представители КПРФ. Ранее аналогичный митинг на 15 января заявляла организация «Общественные активисты». Но узнав о том, что коммунисты проводят его раньше, они, по словам Айрата Земилова, решили присоединиться и не дробить силы.
Мы хотели 15-го проводить, но так как узнали потом, что КПРФ подала заявку, мы отказались проводить, чтобы народ пришел на один единственный митинг, потому что чем нас больше, чем мы дружнее, мы заметнее нас услышат. Поэтому решили поддержать.
Идею митинга также поддержали в партиях «Яблоко» и «Справедливая Россия», других общественных организациях. Поэтому он получился довольно массовым. Но, возможно, часть людей оказалась дезориентирована и на сегодняшний митинг не попала. Полиция проведению акции не препятствовала. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
Слушайте «Радио Свобода». В Москве 18:24. К международным новостям. Сегодня исполнился ровно год со дня проведения референдума о независимости Южного Судана. А 9 июля 2011 года, то есть ровно 6 месяцев назад, Южный Судан был провозглашен независимым государством. Борьбу за независимость с самого начала активно поддерживали и Соединенные Штаты. Однако ситуация в новосозданной стране сейчас критическая. Там идет гражданская война и война с соседним государством, с Северным Суданом. Резко увеличилось количество беженцев в последнее время. Что об этой ситуации думают американские эксперты? Слово нью-йоркскому корреспонденту «Радио Свобода» Александру Сиротину.
Организация Объединенных Наций объявила о программе срочной гуманитарной помощи беженцам, количество которых растет, в районы межэтнических конфликтов направлены миротворческие части ООН. Оказание помощи беженцам сильно затруднено. За последнее время 130 сотрудников благотворительной организации «Врачи без границ» пропали в Южном Судане. Организации пришлось эвакуировать своих людей из района межэтнических конфликтов, где оказались бессильны и миротворцы ООН, и правительственные части. Итак, каков итог первых 6 месяцев существования Республики Южный Судан? Роберт Герман, вице-президент Вашингтонского отделения исследовательской правозащитной организации «Дом свободы», ответил: «Я полагаю, что картина решительно неоднозначная. Намечается некоторый прогресс в социоэкономической сфере. Но что касается создания демократического общества и прав человека, тут ситуация вызывает очень серьезную тревогу. Впрочем, как показывает история, в новосозданных странах поначалу далеко не все гладко, особенно когда образованию государства рабство предшествовали десятилетия геноцида, гражданской войны и межплеменной вражды. Как мы знаем из истории и как мы видим сейчас, после победы революции власть оказывается в руках тех, кто не имеет представления о принципах демократии, о возможностях, таящихся в демократической системе правления. Положение в Южном Судане – яркий пример этого. Международное сообщество приступило к разработке конкретных мер по оказанию помощи молодому государству. Этому была посвящена многодневная конференция, проходившая недавно в Вашингтоне. Разговор шел прежде всего о финансовой помощи. На наш взгляд, такая помощь должна быть привязана к требованиям демократизации правления. Пока же в Южном Судане не видно политической активности, нет политической оппозиции, доминирует правящая партия, которая не оставляет места для голоса критики. По мнению Роберта Германа, вице-президента правозащитной организации «Дом свободы», международное сообщество должно усилить давление на суданское правительство в Хартуме с тем, чтобы оно отказалось от силового решения пограничных споров с Южным Суданом. А вот мнение Марка Коттермана, директора Вашингтонской исследовательской организации Enough Project. Гражданская война в Судане продолжается уже несколько десятилетий. Референдум был проведен ровно год назад. К сожалению, в Республике Южный Судан тут же началась гражданская война. К тому же власти Хартума ввели свои войска в спорный район Абьей и в районы Южного Кордофана и Голубого Нила. Это еще больше обострило гуманитарный кризис в Южном Судане. Полгода – не тот срок, по которому можно судить о жизнеспособности государства. Но даже за это время правительству республики, по-моему, удалось добиться кое-каких успехов. На контролируемых им территориях правительство функционирует. Республика Южный Судан – член ООН и член Африканского Союза. Страна встала на путь создания эффективного, жизнеспособного государства. Одна из важнейших сейчас задач – консолидация власти в руках правительства, в которое должны войти представители тех этнических групп, которые чувствуют себя ущемленными в правах. Какую помощь могли бы оказать Республике Южный Судан Соединенные Штаты? Соединенные Штаты сыграли ведущую роль в подписании всеобъемлющего договора между Хартумом и Южным Суданом в 2005 году. Поэтому, как мне кажется, на Вашингтоне лежит определенная ответственность за жизнеспособность нового государства. Америка может помочь в создании сил безопасности, в создании независимой судебной системы и дееспособной конституции, в соответствии с которой в стране уважались бы права граждан. Сейчас трудно сказать, с чего должна начаться помощь Южному Судану, потому что строить это государство надо с нуля. Правительству удалось сохранить в рабочем состоянии нефтедобывающую промышленность. Нефть продолжает поступать в Северный Судан, откуда она идет на экспорт. Но этого мало для развития экономики. Поэтому поддержка со стороны Соединенных Штатов может помочь стране встать на ноги. Это было мнение Марка Коттермана, директора Вашингтонской исследовательской организации Enough Project. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко напомню вам передачи, которые можно будет услышать на наших волнах сегодня вечером, сразу после окончания «Времени свободы» в 19 «Время гостей», в 20 часов итоговый выпуск программы «Время свободы», в 21 час передача «Грани времени», в 22 сегодня продолжительность жизни, в 23 часа «Американский час поверх барьеров» с Александром Генисом. Оставайтесь на наших волнах. Московское время 18 часов 30 минут. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве несколько сот человек вышли сегодня на митинг в память о событиях 9 января 1905 года. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, выступая на митинге, высказался за объединение всех оппозиционных сил. В Казани прошла акция протеста против ограничения числа бесплатных поездок на общественном транспорте для льготных категорий граждан. В санкционированном митинге приняли участие, по разным данным, от 1 до 3 тысяч человек. На юго-западе Москвы в результате взрыва и пожара в ресторане на Новочеремушкинской улице погибли 2 человека, работники заведения, пострадали 15 человек. Взорвался бытовой газ. В Чечне в ходе спецоперации в горах Веденского района убиты, по последним данным, 5 боевиков. Их личности устанавливаются. В Берлине проходит встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и французского президента Николя Саркози. Цель встречи – согласовать позиции перед важнейшим европейским саммитом 30 января. Верховный лидер Ирана Айатолла Али Хаменеи вновь вновь заявил, что возможное ужесточение санкций против Ирана со стороны Запада не приведет к отказу Тегерана от своей ядерной программы. Выступление транслировалось по национальному телевидению Ирана. В Польше попытался покончить с собой военный прокурор. Это произошло после пресс-конференции, в ходе которой он критиковал работу журналистов, освещавших расследование катастрофы под Смоленском польского президентского лайнера 10 апреля 2010 года. В Белоруссии правозащитники собрали почти 90 тысяч долларов, которые должен возместить государство их соратник Олесь Беляцкий, который сейчас находится в заключении. Суд в Иране приговорил к смертной казни гражданина США иранского происхождения. Он признан виновным в шпионаже и подготовке террористических актов. В Пакистане обнаружены тела 10 военнослужащих, захваченных боевиками в плен несколько недель назад. Турция призывает сирийскую оппозицию вести борьбу с режимом Башара Асада исключительно мирными средствами. Итак, в 20 часов по московскому времени, как я рассказывал перед сводкой последних известий, выйдет в эфир итоговый выпуск программы «Время свободы», и в студию вошел автор и ведущий программы Андрей Шарый. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. В России прошли первые в этом году митинги социального и политического протеста в Москве и в Казани. Расскажем об этом. Русская православная церковь реагирует на изменения общественных настроений в стране. Поговорим об этом с экспертом. Каковы причины? Иран и США обмениваются недружественными акциями и заявлениями. В качестве специального материала представлю интервью с калининградским политиком, депутатом областного законодательного собрания Соломоном Гинзбургом. Мы беседовали с ним о том, что год назад или два года назад центром протестного движения в России неожиданно стал Калининград, где прошли несколько массовых демонстраций, на которых наряду с социальными требованиями впервые говорили об отставке правительства России. Однако в последние месяцы и в месяц после выборов в Калининграде не проходило сколько-нибудь заметок акций протеста. Вот об этих тенденциях социальной и политической активности в Калининграде мы и беседовали. Включаем запись.
Калининград пробудил остальную Россию от политической спячки. Прозвучало требование об отставке премьер-министра Путина. После этого был налажен диалог с властью. И у меня такое ощущение, что Георгий Боос был убран с поста губернатора, потому что он проявил себя как живой человек, способный к изменениям, и сел за стол переговоров с оппозицией. Выборы в Государственную Думу в Калининграде, степень фальсификации была крайне низкой. Поэтому «Единая Россия» с треском проиграла. Правда, она уступила коммунистам, но других партий не было.
Это связано с тем, что такая честная избирательная комиссия или гражданский контроль был налажен за выборами?
Ну, во-первых, я считаю, что у нас был неплохо налажен общественный и гражданский контроль. Власть в свое время получила серьезный пинок, и если бы степень фальсификации была бы хотя бы такой, как в Москве, то, естественно, то, что было 30 января 2010 года, показалось бы легкой прогулкой. Один из уроков Калининграда, и в этом плане, мне кажется, Калининград на полтора года опережает Россию, у нас вместо атомизированного создается сетевое гражданское общество. Это главный результат наших действий.
4 февраля какие-то акции протеста за честные выборы пройдут в Калининграде, или вы не планируете ничего такого?
Ну, я не исключаю, что для фона пройдут такие акции. Калининград стоит особняком, потому что мы единственный субъект, который является эксклавом. И здесь, при всей симпатии к свободе, к честным выборам, все-таки доминирует региональная проблематика. Это визовый режим, это отсутствие закона конституционного о Калининградской области. Центральные акции, которые будут проводиться в столице, не они будут диктовать тот алгоритм, который будет реализовываться здесь. Вот если потребуется, если мы увидим, что власть оборзела, мы можем провести автономно от Москвы такую акцию, которая действительно еще раз для отстраски власть как-то встряхнет.
Калининградский политик Соломон Гинзбург о перспективах гражданского движения в России. Полностью это интервью в итоговом выпуске программы «Время свободы», которую открою, как обычно, в 20.07. Андрей.
Я благодарю Андрея Шарова. Соединенные Штаты заявляют, что резко возросшая в последнее время военно-политическая активность Ирана может заставить Вашингтон всерьез задуматься о решении проблемы иранской ядерной программы военными методами. Тему продолжает Александр Гостев.
Руководители Пентагона в последние дни сделали несколько жестких заявлений в адрес иранской стороны, суть которых сводится к прямым предупреждениям, что Вашингтон готов применить в полном объеме военную силу против Тегерана в случае провокаций с его стороны, и что вооруженные силы США обладают потенциалом мгновенно стереть с лица земли его ядерные объекты и разгромить иранскую армию. Министр обороны США Леон Панетта в интервью американскому телеканалу CBS подчеркнул, что Пентагон в любой момент может пойти на упредительные меры в отношении Ирана. Однако Америка по-прежнему возлагает надежды на решение всех конфликтных вопросов путем дипломатического и экономического давления.
Им может понадобиться уже менее одного года, чтобы создать полноценное ядерное оружие, а может и еще меньше времени. У Ирана есть много тайных объектов, где усиленно обогащают ядерное топливо. Израиль располагает той же информацией, у нас одни и те же общие интересы. Нельзя допустить, чтобы Иран обладал оружием массового уничтожения. Сейчас мы и Израиль также стоим у предельной черты. Если нам придется принять решительные меры, мы их примем. Если иранцы добьются новых успехов и наши разведывательные службы это подтвердят, мы предпримем все, что только будет возможно, все действия, чтобы остановить их, включая военные. У нас нет другого выбора. То, что происходит, для нас неприемлемо.
Слова Леона Панетты дополнил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Мартин Демпси, сказавший, что, цитата, «предположение, что США переживают сильнейший кризис, который сказался на боеспособности их вооруженных сил, не имеют ничего общего с действительностью». Суд в Тегеране только что приговорил к смертной казни задержанного в декабре американца иранского происхождения, признанного виновным в, цитата, «сотрудничестве с враждебным государством Америкой и разжигании войны против Бога». В конце 2011 года иранское государственное телевидение показало кадры, на которых этот человек называет свое имя.
«Меня зовут Амир Мирза Хекмати».
Арестованный признался в том, что он проходил специальную подготовку на военных объектах США в Афганистане и Ираке, и что по заданию ЦРУ был переправлен в Тегеран, чтобы собирать разведывательную информацию в Министерстве обороны Ирана. Родственники Хекмати в Соединенных Штатах считают, что во время допросов и видеозаписи мужчина подвергался пыткам с целью выбить из него нужные признания. Хекмати раньше действительно служил в корпусе морской пехоты США, а после демобилизации работал военным переводчиком в Афганистане и Ираке. В Тегеран, как утверждают американские родственники, он прибыл, чтобы навестить бабушку и дедушку. Александр Гостев, Радио Свобода.
Нашу программу продолжает рубрика «Сетевые разговоры», автор сегодняшнего выпуска Ольга Серебряная.
Российские блоги пестрят разоблачениями. Пользователь Федор выложил фотографии газеты «Аргументы и факты Урал», которую, по его словам, бесплатно раздают на улицах Екатеринбурга. Первые две полосы отданы хвалебным материалам о Владимире Путине, а следующие две – критике оппозиции. Там и помещена фотография стоящих рядом Бориса Березовского и Алексея Навального с подписью «Навальный никогда не скрывал, что на борьбу с Путиным деньги ему дает олигарх Березовский». Автором фотографии оказался другой блогер, Алексей Юшенков. Он привел в ЖЖ оригинал снимка, на котором соседом Навального оказался Михаил Прохоров, и рассказал историю создания карточки.
«Поехал поснимать Михаила Прохорова на «Эхо Москвы», ибо он в тот момент решил возглавить правое дело. Смотрю сетку, а следующий гость – Алексей Навальный. Ну, думаю, надо снять двух гигантов вместе. Эфир у Прохорова заканчивается, я стою напротив кабинета Венедиктова, куда только что зашел Прохоров. Мимо проходит Навальный и заглядывает поздороваться. Я сразу – давай вместе. На что мне Алексей отвечает – хорошо, только чтобы я был выше. Все засмеялись, ну и я попытался. Дома я пришел к выводу, что ни одну фотографию признать получившейся нельзя. Тогда я выбираю, где Навальный вроде как выше Прохорова, и отправляю ему на почту со словами, мол, сори, осечка вышла. На что получаю ответ. Да, неудачная, оставлю на память, только ты ее не распространяй. Сказано, сделано. Итак, налицо откровенное воровство. Фотография была взята из взломанной почты Алексея Навального. Нарушено мое право на имя. Фотография опубликована без моего разрешения. Кроме того, было искажено содержание снимка».
Другая волна разоблачений связана с новостью об освобождении гражданина Таджикистана Рустама Хукумова, осужденного в России за контрабанду наркотиков на 9,5 лет. Несмотря на опровержение российских властей, блогеры однозначно увязали эту новость с недавним задержанием в Таджикистане двух российских пилотов. Антон Носик анализирует, почему власти не решились раскрыть детали обмена.
Весь смысл взятия наших пилотов в заложники для таджикской стороны состоял в том, чтобы добиться освобождения из российской тюрьмы одного из главных тамошних мажоров – Рустама Хукумова. 24-летний сын главы таджикской железной дороги Амунуло Хукумова был арестован в России в 2008 году и осужден на 9 лет и 6 месяцев за создание преступного сообщества, доставлявшего в Россию таджикский героин. Что российских летчиков взяли в заложники исключительно с целью последующего обмена на крупного таджикского наркоторговца, много говорилось в некремлевских СМИ. Но наши лживые и трусливые власти и в Кремле, и в МИДе безостенчиво врали, что ни о какой сделке по обмену заложников на осужденного наркобарона речи быть не может. Ответной мерой объявлялась депортация нескольких десятков гастарбайтеров с российских строек. Душанбе выслали совершенно случайных людей. Их высылка была абсолютно бессмысленна с точки зрения борьбы за освобождение летчиков. Ее единственная цель состояла в том, чтобы отвлечь внимание от действий, которые на самом деле предпринимались Кремлем и МИДом по договоренности с таджикской верхушкой. В этом и состоит главная проблема с нашей управляемой вертикальной клептократией. Для нее всегда первый вопрос – что мы будем врать нашему быдлу? По этому вопросу они готовы совещаться с кем угодно. Только с собственным населением путинская власть не готова поговорить на чистоту, называя вещи своими именами.
В британских блогах рассуждают о чувственном опыте. Без всякой, конечно, связи с сенсуализмом, прославившим островную философию в 17 веке. Однако рассуждают интересно. Блог «Съедобная география» публикует беседу с Викторией Хэншоу, научным сотрудником архитектурного факультета Манчестерского университета, исследующей роль запаха в городских пространствах. Докторская диссертация Хэншоу основывалась на серии обонятельных прогулок, которые она проводила с жителями разных английских городов. Эта работа навела исследовательницу на интересную мысль.
Запах – это темная сторона архитектуры. При строительстве о нем никогда специально не думают. Он появляется как непредвиденное последствие. В Великобритании есть особый список подлежащих сохранению зданий. Закон запрещает видоизменять или перестраивать их. А для звуков и запахов таких списков нет, хотя идея сохранения запахов вовсе не бессмысленна. Посмотрите, что произошло с традиционным английским пабом после введения запрета на курение. Теперь там пахнет потом, мочой, прокисшим пивом, чем угодно, только не тем, чем там должно пахнуть.
Стоит серьезно воспринять задачу сохранения запахов, как тут же появляется идея сохранения особенностей локальной кухни. Традиционное выращивание коров и овощей для эко-ресторанов стало уже отдельным элитным бизнесом. Пришло время задуматься и о сохранении кулинарных традиций, определяющих обонятельный и вкусовой опыт обычных людей. Например, о сохранении такого шедевра шотландской кухни, как жареный в кляре шоколадный батончик Марс. О нем рассказывается в кулинарном блоге FX Cuisine.
Прекрасная Шотландия не знает проблемы стареющего населения. Ее жители умирают молодыми, не обременяя своими пенсиями молодое поколение. Секрет в шотландской диете, веками отработанной комбинации жирного мяса, сладостей и крепкого алкоголя. Золотое правило шотландского питания гласит: жир, сахар и алкоголь должны давать по 30% ежедневно поглощаемого объема калорий. Пожалуй, лучший элемент этого рациона – жареный в кляре батончик Марс. Готовят его так. Освобожденный от обертки Марс помещают в тесто. Тесто используется одно и то же для рыбы, картошки и сладостей. Чем больше теста, тем лучше. Оно позволит блюду напитаться живительным кипящим маслом, куда на следующем этапе его и погружают вместе с рыбой и чипсами. Через несколько минут Марс вылавливают из масла и смотрят, не налипли ли на него ингредиенты других блюд. Важно делать это очень быстро, чтобы не стекло слишком много масла. Это снизило бы питательность десерта, нарушив священные принципы шотландской диеты.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве несколько сот человек вышли на митинг в память о событиях 9 января 1905 года. В Казани прошла массовая акция протеста против ограничения числа бесплатных поездок на общественном транспорте для льготных категорий граждан. На юго-западе Москвы в результате взрыва и пожара в ресторане погибли 2 человека, 15 пострадали, взорвался бытовой газ. В Чечне в ходе спецоперации в горах Веденского района убиты 5 боевиков. В Берлине проходят встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и французского президента Николя Саркози. Цель встречи – согласовать позиции перед важнейшим европейским саммитом, назначенным на 30 января. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил, что ужесточение санкций против Ирана со стороны Запада не приведет к отказу Тегерана от его ядерной программы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Со следующей недели норвежскому террористу Андерсу Бревику будут разрешены...
Люди имели возможность наблюдать за мной в период моего губернаторства.
Я приеду между 27 и 30 января. Я объявляю.
Я призываю всех нигерийцев воздержаться от ненависти.
В Барнауле прошел митинг за честные выборы. Его участниками стали...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози обсуждают вопросы очередного, первого в наступившем году саммита Европейского Союза. Он запланирован на 30 января. Тему продолжает Сергей Синицкий в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
На декабрьском саммите лидерам стран Европейского Союза удалось договориться лишь о некоторых положениях некоего будущего соглашения, направленного на ужесточение финансовой и бюджетной политики стран региона. Из 27 стран Евросоюза это решение поддержали 23. Однако не прошло и двух недель, как сразу несколько европейских стран, включая некоторые из еврозоны, дали понять, что они столкнутся с большими трудностями при рассмотрении таких проектов на национальном уровне. Одно из наиболее значимых предложений – автоматическое введение штрафных санкций в отношении страны еврозоны, нарушившей лимиты базового для Евросоюза Лиссабонского договора по дефициту бюджета и объемам государственного долга. Кстати, на сегодня они нарушены большинством стран Евросоюза. Из Франкфурта аналитик Коммерцбанк Кристиан Вайль.
До сих пор автоматических санкций против страны-нарушителя фактически не существовало. Сначала такие меры должна предложить Европейская комиссия, а уже потом решения по этому поводу принимают министры финансов других стран еврозоны, причем как минимум подавляющим большинством. Теперь предлагается иная схема. Европейская комиссия предлагает наложить на ту или иную страну штраф, избежать которого можно лишь если большинство министров финансов выскажется против. А это гораздо сложнее, чем ранее.
Как, впрочем, и заручиться поддержкой всех стран Евросоюза или хотя бы еврозоны в отношении самой новой схемы. Германия и Франция обсуждают также планы введения в Европейском Союзе специального налога на некоторые виды финансовых операций, в частности на куплю-продажу акций, а также многих производных финансовых инструментов, деривативов. Его часто называют налогом Тобина по имени американского экономиста Джеймса Тобина, представившего свои предложения в начале 70-х годов прошлого века, но они касались лишь одного вида операций. Из США научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Эти предложения высказывались очень давно в узком виде. Еще с 1972 года выдвинул Джеймс Тобин, который впоследствии стал Нобелевским лауреатом по экономике. И он предлагал облагать валютные обмены, потому что они, в общем-то, только увеличивают колебания валютных курсов. Сейчас пытаются расширить это с валютных обменов на все финансовые операции. Это, в общем-то, тоже часть обсуждения вопроса, как сделать финансовые операции более надежными и менее опасными для финансовой системы.
Еще летом 2009 года на саммите стран Большой Двадцатки предложение ввести налог на финансовые операции было встречено более чем прохладно. Против выступили, в частности, все неевропейские участники Большой Семерки, а также Великобритания, в которой финансовая индустрия не только главный экспортер, но и крупнейший в стране налогоплательщик. Поэтому Европарламент и Европейская комиссия Комиссия предлагают ввести этот налог для начала на региональном уровне в Европе. Более того, Франция дала понять, что готова принять соответствующий закон даже в одностороннем порядке еще до конца февраля. Из Франкфурта сотрудник исследовательского отдела Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Чисто теоретически идея такого налога вполне приемлема, а вот на практике все оказывается сложнее. Ведь сегодня одни виды финансовых инструментов очень легко заменить другими, поэтому облагать налогом какие-то отдельные сегменты финансового рынка большого смысла не имеет. Капитал всегда найдет лазейку, чтобы избежать неблагоприятных для него условий.
К концу первой недели наступившего года курс евро к доллару упал до минимума за последние 15 месяцев, ниже уровня 1,28 доллара за евро, то есть падение от прошлогоднего максимума, достигнутого в мае 1,49, превысило 15%. Тем не менее, даже такое снижение пока мало отразилось, в частности, на динамике европейского экспорта, отмечает руководитель Центра прогнозирования Института мировой экономики в Кёльне профессор Йохим Шайде.
Ослабление евро, безусловно, стимулирует европейский экспорт. А если Европе предстоит еще и рецессия, оно сможет ее в какой-то степени смягчить. Проблема, однако, в том, что сама общемировая конъюнктура сегодня слаба, поэтому от снижения курса евро наш экспорт вряд ли заметно выиграет. Конечно, курс европейской валюты может снизиться еще больше, если бегство капитала из Европы усилится.
Из Мюнхена аналитик банка Unicredit Корнелиус Пурпс.
Средний курс доллара к евро почти весь год колебался вокруг отметки 1,40. И по отношению к этому уровню нынешнее падение евро составляет лишь 5-6%. Нынешние колебания пока слишком малы, чтобы оказать заметное влияние на рост экспорта. Но с другой стороны, если тенденция последних недель сохранится и курс евро снизится до уровня 1,20, вот тогда уже влияние на динамику европейского экспорта может стать заметным. Однако мы пока в своих планах из этого не исходим.
В наступившем году евро уже подешевел к доллару на 1,7%, а в целом за последние 2,5 месяца почти на 10%.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Сергей Синицкий. В рубрике «Общественное мнение» мы продолжаем серию под названием «Из истории социологии». Вас ждет рассказ об одном из первых крупных массовых опросов общественного мнения, проведенных в СССР, и о том, как, по мнению социологов, изменилась с тех пор роль прессы в обществе. Слово ведущей рубрики Вероники Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
В середине 60-х годов Владимир Шлепентох, в то время сотрудник группы социологии при Новосибирском университете, по просьбе руководства крупнейших российских газет «Правда, Известий, Труда и Литературной газеты» начал изучать мнение их читателей. Один из первых опросов был посвящен самим средствам массовой информации. Вот что вспоминает об этом Владимир Шлепентох, ныне профессор Мичиганского университета.
Журналисты газеты «Правда» глубоко презирали свои передовые статьи. Оказалось, что советские граждане проявляли к передовым огромный интерес. Казалось бы, сухим, скучным и нудным передовым, потому что передовые статьи – это была инструкция партийному аппарату страны, хозяйственному аппарату, учителям, профессорам. Это была команда власти, о чем надо говорить, какую задачу нужно ставить перед гражданами.
Каковы были другие ваши выводы?
С одной стороны, советские граждане были в большинстве своем твердо уверены в преимуществах советской системы, в высоком своем жизненном уровне, но вместе с тем они жаждали информации о Западе. Поэтому иностранная информация была наиболее читаемой во всех четырех газетах. Советская информация была однообразной, а западная информация была всегда красочной, хотя сильным перекосом на забастовки, на всякие военные конфликты и прочее. Но советские люди жаждали какого-то разнообразия в информации.
А насколько доверяли люди прессе в те времена?
Достаточно. Степень доверия была высока. И вы заметите, что советская пресса играла ту роль позитивную, которую нынешняя пресса в России и мечтать не может. Советская пресса реагировала на письма читателей, помогала своим читателям. это была некая инстанция, куда граждане обращались за помощью. И власти боялись прессы, что, как вы знаете, начисто отсутствует сейчас.
С тех пор прошло много лет, ситуация довольно сильно изменилась. Нет больше советской власти, нет цензуры в том виде, в каком она тогда существовала. Что вы можете сказать о том, как изменилось отношение к прессе и ее роль в обществе?
Советская пресса была определенным инструментом контроля над аппаратом страны. Насколько я понимаю, власти местные, губернаторы там, или другие бюрократы совершенно не реагируют. Что там пишет газета «Известия», тем более, что пишет «Новая газета». Я думаю, реакция на эти материалы, критикующие нынешние власти, минимальна. Ну, это одна из характеристик, я бы сказал, феодального характера общества, где местные власти, магнаты, олигархи, в общем, себя чувствуют достаточно автономными и независимыми, если только они демонстрируют политическую лояльность высшему руководству страны. И только это. Советский человек выписывал в среднем 4 газеты. А сейчас сколько газет? Вообще говоря, такое ощущение, такие данные, что пресса в жизни современного российского человека играет минимальную роль. Поэтому руководство страны правильно делает акцент исключительно на телевидении. И поэтому, что пишет «Новая газета» или что пишет «Ведомости», это оказывает на общество минимальное влияние. Не то было в те годы, когда статья в литературной газете создавала целые социальные проблемы, вызывала определенную цепную реакцию.
Что из времен того исследования помнится вам больше всего?
Я получал огромное удовольствие от этих исследований. Ага. Молодой век. Это было так все интересно. Так необычно, так экзотично. Центральные газеты все ухаживали за мной. Когда я приезжал в Москву, они предоставляли в мое распоряжение лимузины с шоферами, лучшие гостиницы, открывали мне дороги на любые кинофестивали. И, конечно, был бесконечный интерес людей к этому исследованию. Лекции мои, где я выступал с результатами исследований, были переполнены. Это была надежда на дальнейшую либерализацию общества. Социология была символом прогресса, символом включения людей в общественную жизнь страны.
Это был Владимир Шлепентух, профессор Мичиганского университета, организатор одного из первых всесоюзных социологических исследований. По наблюдениям эксперта, роль прессы в обществе по сравнению с советскими временами очень сильно снизилась.
«Общественное мнение», которое на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Баде, завершила этот выпуск программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Каким будет год 2012-й? О главной политической теме новогодних каникул, переговорах между протестующими и властью, о возможности политических реформ и об экономических перспективах России и мира. Ведущий программы Михаил Соколов будет беседовать с директором Института экономики Российской академии наук, профессором Русланом Гринбергем, гостем нашей московской студии. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», ну а я прощаюсь. Всего вам доброго.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.